Христос воскрес, братья и сестры! Слава Господу! Слава Богу! Об этом нам напоминает Дух Господень каждый день. И особенно, когда в нашей жизни проходят такие ситуации или, скажем так, события, да, они почему-то и продолжительное время не заканчиваются. Сегодня Дух Божий напоминает нам, что это бывает. Вот брат Толик говорил, когда это пустыня там и так далее. Очень важно нам довериться напоминанию Духа Святого. И знаете, как сегодня уже говорилось, что как-то пели в одном псалме, не помню, так этот замаскированный мир там мерцающий влечет себе, тебя, а вот тут вот такая дорога, там крест стоит. И вот дело за тобой, выбирать, что ты выберешь. И вот выбор также предаться вот этой грусти, предаться этой печали. Ах, пустыня, ах, песок, вереск только один, ни травинки цветной, ни деревца никакого с мандаринами, там, ни оазиса никакого. Вот только все туго и туго, грустно и грустно. Либо на это сконцентрировать свое внимание, все плохо, либо довериться этому ветерку Духа Святого, который всегда будет убеждать наше сердце в одном и том же, в славе и победе Бога, и Он будет говорить: «Христос воскрес! Слава Богу! Он победил всю тьму, Он преодолел пустыннейшие пустыни, в такие мы с вами не попадем никогда в жизни, потому что это вынести мог только Иисус, мы никогда не в силах. Он все это преодолел, устоял, победил и воскрес из мертвых. Слава Господу! Надежды на Него, и мы всегда будем живы». Брат Леша сегодня из 144-го псалма напомнил нам о том, как бы желании человека. Он сказал: «Буду размышлять о высокой славе Твоей». Опять же выбор. Находясь на этом святом месте, можно начать размышлять о чем угодно. А вон та во что оделась? А этот какой пришел? А вентиляция вон? А вон это, вата минеральная сверху падает на голову? А вот это еще? О чем угодно можно? А вот псалмопевец говорит: «Буду размышлять о высокой славе Твоей». В его жизни было тоже много отвлекателей, всяких разных. Там мятеж затевается, там дворцовые интриги какие-то, там под него кто-то роет, кто-то копает, там Авессалом под него роет. А он говорит: «Буду размышлять о высокой славе Твоей». Как бы мы бы сказали: «Ну это никуда вообще». Но вот этот же человек, благословленный Богом, говорил, что когда я иду долиной смертной тени, я не убоюсь зла, потому что Бог со мною. И когда шел пустыней, напастями всякими, он эту дорогу говорит: это прекрасные места. Толя сегодня говорил, и я смотрю, грусть немножко такая пробежала. Все, наверное, вспомнили, когда болели там, с переломами лежали, с высоким давлением, после операции, думаю, да, вот была пустыня, вот у кого-то квартира сгорела, ну, такое проходили там. Вот пустыня, вот пустыня. А он говорит, что это прекрасные места. И наследие мое приятно для меня, потому что, причина, я открывал в ней источники, из которых Бог мне давал пить и подкреплять душу свою, чтобы пройти ее достойно, с благодарностью Богу, извлекая пользу из этого времени жизни. Слава Господу! А без этого выбора опять ничего полезного не получится. Группа молодежная пела, и такие слова говорила в этом песне, что драгоценная жизнь, ты оцени эту драгоценность, но отдай ее Господу и принеси ее, как чистый жемчуг. А для этого постараться надо, а для этого опять нужно в жизни своей будет выбирать. Либо грязью измазать самого себя и пойти в эту грязь, либо сохранить себя с помощью Бога и остаться верным Богу, как чистый жемчуг принести в свою жизнь. Выбирай, это за тобой, Бог силен тебе в этом помочь. Мы, слушая, как братья поют Богу, и говорят: а я буду петь Ему и служить Ему, потому что это честь. Можно много что посчитать за честь, и выбрать там драгоценное направление, приобретение, развитие бизнеса, успех какой-то в обществе, там повысить свое образование до самого высочайшего, какое, наверное, академическое самое высочайшее, да, или еще там есть дальше. Но я немножко в этом неграмотный, прошу меня простить. И на это жизнь потратить. И Богу не воздать никакой хвалы. Как помню, Сережа Рыбкин однажды рассказывал, свидетельствовал, что встретился со своим другом, который там какую-то научную степень имеет и какие-то там перспективы, и узнал, что его бывший одноклассник – простой сантехник из водоканала. Представьте, водопровод и канализация. И вот он там, простой сантехник. И так поправился и говорит, вот у меня такая перспектива, такие там заграничные поездки, такие там планы, такие все. Сережа говорит, а я стою такой, он-то не знает, какой я сантехник. Я же не просто водопроводчик и канализационно настраивальщик там. Я же спасенный человек. И я стою и думаю, какой он бедный, какая у нас, у святых Божьих детей, перспектива, и какая нищая перспектива и ужасная у тех, кто Бога не знает. Сегодня нам брат Андрей еще напомнил из этого 72-го псалма, когда этот человек искал, да в чем эта несправедливость такая, дай мне Бог ответ. И когда вошел во святилище, увидел, что те, кто богатятся земным, и удаляют себя от Бога, они стоят на скользких путях и даже не знают, что они внезапно упадут и исчезнут. И в безднах адских будут пропадать и мучиться во веки веков, потому что не стремят свои сердца к Богу. И когда он увидел эту разницу, говорит, а мне благо приближаться к Богу. Как бы этот вариант моего приближения не выглядел, пустыней ли, болезнями, без этого ли, скромно ли, богато ли, мне благо приближаться к Богу, сближаться с Ним. Слава нашему Господу! И на это Бог заостряет наше внимание, потому что знает каждого из нас жизнь, каждого из нас сердце, и что нам нужно проходить вот эти вот трудности. Я сегодня увидел это согласие с тем, что воспринимал от Бога совсем недавно про это же пустынное путешествие. Мы очень с вами, друзья, похожи на народ израильский. Это был избранный Богом народ для того, чтобы в жизни этого народа являлась слава всемогущего Иеговы, Бога сущего, Бога вечного, открывшего себя именно этому народу сначала. Но требование Бога к тому, чтобы их жизнь менялась, они не старались внимать этому требованию и вели себя, как вели, как хотели, так и вели. Бог не раз им на это указывал, но они в основном, в основе своей были упорны, не все такие были. Единицы там были, которые поклонялись Богу и благоговели перед Ним, но в основном вели себя ужасно непокорно. Вот она пустыня, вот их поход, вот обращение Бога к ним, и вот их ответ на это. Обращение Бога к ним, и их ответ на это. И я бы хотел это слово в предостережение, как путевой знак, пусть оно всем нам будет на этом пути, которым мы идем, встречая и пустыню, встречая и оазисы. Книга притчей, 24 глава, 21 стих. «Бойся, сын мой Господа и царя, с мятежниками не сообщайся». Это слово говорит о том, что очень важно перед Богом иметь подчинение той власти, тому устройству, которое определил Бог для того, чтобы его народ пребывал в его славе. И слава Божья никогда не покидала Божьего народа. Сегодня мы Церковь Иисуса Христа, мы живем в новозаветных условиях, в новозаветных обетованиях, в Новом Завете с Богом. Но, как я уже сказал, наше путешествие, оно очень похоже с избранным Богом народом когда-то, который на сегодня называется евреи там и так далее, по-разному их называют, но мы знаем, о ком и о чем идет речь. И когда мы с вами видим, что когда-то они совершали похожие ошибки нашего времени – видим, что их постигало горе. И вот Слово Божье говорит, что вот от этих людей, от мятежников, от нечестивых, от злых, оно горе придет внезапно. Следующий стих, 22-й, он об этом. Потому что внезапно от них приходит горе. И я вспоминаю одно событие, даже два. Пусть Господь нас благословит размышлять над этим и понимать, на что Бог хочет обратить наше внимание. Книга чисел, 12 глава. Мы с вами знаем прекрасно этих персонажей, о ком идет речь. Это Мариама, Аарон, сестра и брат Моисея и Моисей. Мариаме и Аарону не понравилось, что Моисей женился на Ефиоплянке. Нашел себе темнокожую, взял, да и женился на ней во время путешествия. Их это возмутило. Они знали, что Бог запретил это делать. Он хотел из своего народа, из этого, которого избрал, явить там славу свою. И заповедал и говорил, из чужих народов не берите себе жен, и чужие народы не отдавайте своих сыновей. Но почитаем с первого стиха и ниже, как эти события описаны в Библии. «И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь. Моисей же был человек, кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею, Аарону, Мариаме, выйдите вы трое к скинии собрания, и вышли все трое. Сошел Господь в облачном столбе, встал у входа скинии и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба. И сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываю ему видение, во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях и образе. Господа он видит, как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? Они говорили вдвоем, Аарон. Но это вопрос известный. Я сам младший в семье. Моя сестра на 7 лет меня старше. Я думаю, что Мариам, она была больше, чем на 7 лет старше Моисея. Мы с вами помним, когда он родился, она отслеживала эту траекторию движения корзинки с ним по Нилу. Ну, я не знаю, подталкивала она ее шестом к тому месту, где купалась дочь фараона или нет, не знаю. Но она шла, шла, шла и смотрела. И как только эта корзинка с Моисеем подплыла к тому месту, где купалась эта принцесса, она тут как тут слушает, о чем идет речь. Ой, какой ребенок прекрасный, и вот так вот все. Она раз, да, а я уже знаю, если вы хотите, я вам кормилицу найду для него. Ну, понятно, евреи тут. Она никому не сказала, что она его сестра, и что кормилица – это будет его настоящая мама. И мама Моисея, она и вскармливала и его во дворце, получается, фараона. Но никто не об этом не знал ничего. Вот они умели так все это дело замаскировать. И понятно, что раз она все это устроила, да, она еще старшая, я-то младший, понимаете? И мне моя сестра могла сказать, Васька, замолчи, ты понял, что я тебе сказала? А вот я к ней, ну, я так не мог сказать, потому что я младший, вот и все. Но я думаю, все, кто старше и младший, понимают, о чем идет речь. И вот Моисей, и вот его поступок, и вот старшая. Моисей вышел из Египта, мы с вами знаем, 80 лет примерно, да? Вот идет, ну, может быть, год прошел, пока вот до этого они дошли места. И вот Мариам и Аарон, если уже там десятый десяток Мариам, а Аарон тоже старший, может быть, он старший был, может быть, Мариам, я пока вот не могу вам сказать. Но, в общем, они оба старшие. И они понимают, вот это вот работает, это родственное у них. Хотя она пророчица, хотя он избранный Богом для того, чтобы священно действовать. И оба старших идут. Все, Моисей попался. Мы сейчас этого маленького опять. Но они не знают сокровенного и тайного. Они говорили между собой. Но написано, услышал это Господь. И вот эти все подковерные кухонные разговоры,
который шепотком, в полголоса, а ты знаешь этот служитель, а ты знаешь, он что себе позволил, а ты знаешь, он как. Слышит это Господь, это нужно помнить и иметь в виду. И вот, а не зная того, что Бог уже в своем плане что-то решил, они воспринимают все-таки вызов к Богу, Бога, чтобы подойти к скинии. Все трое подошли, ожидание у всех, может быть, Мариам думает, сейчас опять Бог будет говорить ко мне пророческим словом, и он точно выведет наружу неисправность, неудачу, которую совершил Моисей. А Аарон что-то подобное, но вот происходит совсем по-другому, сценарий идет. Я говорю пророкам вот так и так, а рабу своему Моисею я говорю точнее, он видит лицо мое. Как же вы не убоялись критиковать того, которого я поставил? И того, которому я поручил, больше, чем вам. Неожиданно. Написано, Бог внезапно проговорил. Внезапно проговорил? Я не ошибся? Какой это стих был? Четвертый стих. «И сказал Господь внезапно». Мы можем слово Бога понимать как какое-то откровение, а можем слово Бога понимать как происшедшие события в нашей жизни. Это тоже будет слово Божье. Это тоже будет обращение к нам, чтобы мы понимали, горе, не горе. Подождите, а что Бог хочет сказать ко мне этими событиями? Я когда на ремонт коленки пошел, то думаю, Господи, а что ты вообще мне говоришь вот этим вот всем? Помоги мне это понять. И я стал понимать одно, второе, Бог поправлял, чтобы я обратил внимание на это, потому что со здоровыми коленками я мимо этого всего пробегал и даже не думал, что я этим огорчаю Бога и досаждаю людям. А когда вот так вот побыл в покое, привел это в порядок, исправил. Говорю, Господи, как я тебе благодарен, что ты вот знаешь, как нас отремонтировать. Ну, через коленку, так через коленку, какая, в принципе, разница. Главное, что ремонт состоялся, слава Богу. И понимаете, он говорит, что вот так, как вы не убоялись. За это проказа внезапно возникла на Мариаме. А я думаю, бабушка, милая ты, дорогая, тебе 90 с лишним лет, и сейчас 2 недели за станом быть, и весь стан будет смотреть, остановился весь народ, путешествие остановилось, и все ждут, ну когда Мариам вернется и исцелится? Все внимание на ней заострилось, ну как бы сказать, я бы не сказал, что это честь великая, что все смотрят на тебя как на образец. А все сидят и смотрят, Мариам, через нее Бог говорил к нашему собранию. Она там радостное слово было через нее сказано. А теперь она сидит вне стана. Ну, представьте, десятый десяток, бабуля драгоценная, зачем тебе это надо? Ну, твое ли дело, кто на ком женился? Ты Бога благодари, и все. Ну вот. Аарон воззвал к Богу, Моисей воззвал Богу, Бог исцели. Ну, неужели она будет, как ребенок, высохший из утробы, без кожи? Ну, помилуй. Бог говорит, я знаю, как сделать. Вот так вот надо. Смерти не предал, но вот так вот исправил вопрос непокорства. Исправил вопрос непослушания. Вторая ситуация. Через 4 главы в книге «Числах» также. Идут по пустыне, и находится еще одно семейство. Еще одно семейство, я думаю, вы все про это знаете. 16 глава книги «Чисел», 1 стих и ниже. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левия, и Дафан, и Аверон, сын Ильява, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. Знать. Из Божьего народа знать. Из элиты еще суперэлита. Казалось бы, самые это надежные и готовые поддержать люди. Люди именитые, призываемые на все собрания, значит, от них какой-то совет приходил, от них какая-то помощь реальная была. И вдруг они, написано, восстали против Моисея, взбунтовались против него. Задорил их к этому Корей. Кто такой Корей? Написано, что это правнук Левия. Из того колена, из того народа, которому Бог доверил священодействовать при Скинии. Потому что Левий в свое время был человеком с его семейством и поколением, которые не преклонились во время идолопоклонства, которое совершал народ Израилев, когда Моисей был на горе и получал от Бога откровение. Они сделали себе литого тельца золотого, поставили, стали ему поклоняться. Левий сказал: нет, ни мои родственники, ни те, кто мои роды и поколения, не преклонятся. Богу живому только мы это поняли, а вы как хотите. И те подверглись суду, мы с вами знаем, а из колена Левия Бог сказал: вот из него пусть будут все служащие при Скинии. То есть место пребывания Бога. И они носили какие-то вещи из Скинии, они были левитами, им было доверено, они были надежные, проверенные. Но тут Корей организовал мятеж, организовал восстание. Что он говорил, как это выразилось, друзья? «И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: полно вам все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? Моисей, услышав это, пал на лицо свое». Он знал, к чему это дело приведет и как к этому относится Бог. В другом переводе написано как-то обращение Корея: «Ты слишком далеко зашел, Моисей». Как бы это в русском языке прозвучало? «Ты много на себя берешь. Ты перегнул, переборщил, там бывает такое. Ты много на себя берешь, Моисей. Мы тоже святые. Мы разбираемся, в чем дело. Мы же понимаем, это не простолюдины пришли, правда? Именитые, знатные, элита. Элита, часть элиты пришла. И говорят: Моисей, ты много на себя берешь. Мы все святые. Ты нас вывел из такой земли, где текли молоко и мед, а мы-то с вами знаем про Египет. Какое молоко и мед? Палками били каждый день, заставляли супернормы делать, невзирая на то, что их много умирает, детей их мужского пола бросали в Нил, чтобы их ели крокодилы. Это молоко и мед, все забыто. Ты нам пообещал в землю прийти молоко и мед, где течет. Сам вывел нас в пустыню, мы здесь погибаем. И никакого даже понимания, что погибают-то за свое упорство и непокорство, а не потому, что их Моисей вывел. Моисей, очень написано, вот муж кратчайший, говорит: хорошо, давайте берите вы свои кадильницы, мы с Аароном берем свои, вкладывайте туда уголь, благовония, предстанем перед Господом, и Бог покажет, кто избран Богом. Если Он меня поставил, значит, это будет ясно. Если не Он, это тоже станет понятно. На другой день они пришли, каждый, все со своими кадильницами. 250 человек, все организованные Кореем, и Моисей с Аароном. Вроде все идет по графику. Вот она Скиния. Вот у всех кадильницы, все одинаково, дым идет, пахнет одинаково, приятно. В это время является Божья слава. Все понятно, активное действие Духа Святого, вот это уже и подтверждение тому, что наша позиция угодна Богу. Но не тут-то было, надо до конца дотерпеть. И Моисей говорит: если Бог меня поставил, то под вами земля разверзнется и поглотит вас. А если вы умрете, как все люди, просто становятся старенькими, спокойненько ложатся и помирают, то, конечно, не Бог меня поставил. Только он произнес эти слова, под ними разверзлась земля, и они ушли в нее, в недра само провалились, вместе со своими детьми. Это очень трагично, это грустно, это печально, это страшно. Потом не спал огонь от Господа, и всех 250 человек спалил просто. Суровый урок, но по-другому никак. А Иуда пишет в 1 главе 11 стих послания Иуды. «Горе им в упорстве погибают, как корей». Он говорит о тех людях, которые не желают расставаться с упорством, с непокорностью, с непослушанием. Они даже не думают, что Бог их из Египта вывел, а Египет из них не выветрился. Они его и не отпустили из своих сердец, так и остались в непокорстве. В другом месте Слово Божие говорит, пали костьми в пустыне по причине неверия их. Проявление непокорства, непослушания – это результат неверия Богу, неверия Его устройству. Потому что в послании к Ефесянам апостол Павел пишет, 4 главе, 11 и 10 стих, что Бог, Он поставил в церкви одних апостолами, а других учителями, пророками и так далее, пастырями, Он поставил. И неуважение к этому устройству, критика этого устройства. Потом написано, что они восстали против Господа. Думали, что перед ними только Моисей и Аарон, а Слово Божие говорит, восстали против, скажите все вместе, восстали против Господа, против Божьего устройства. Павел пишет в послании к римлянам, мы читаем в 13 главе 1 стих, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены». И проявление непокорства власти, установленной Богом для созидания, для совершенства, для укрепления, устроения, это есть выражение к Богу «ты не прав». «Я лучше знаю, как надо было». Это есть состояние ропота и недовольства, которое человек демонстрирует. Я лучше бы сделал, если бы я был Богом. И за это состояние Бог всегда наказывал свой народ. Потому что это искушение, которое из Эдемского сада. Не умрете, но будете как? Будете как кто? Будете как боги. Это искушение и дает о себе знать, проявляясь такими действиями. Мы сами себе хозяева, и мы сами распоряжаемся, как нужно устраивать церковь, как нужно устраивать все эти служения. А если нет, они все неправы, ничего не понимают. Так ли заповедал Господь? Он сказал, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Слава Господу! Да, Моисей не был прав с эфиоплянкой, но это не дело Мариами и не дело Аарона. Бог говорил к нему, и он бы ему сказал об этом, он бы поправил это. Но подняв этот бунт, это непокорство проявив, они навлекли на себя эту беду. Написано, с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно от них придет беда. Я бы хотел вместе с вами, друзья, увидев, что покорность, послушание и доверие Богу – это путь благословения. Там без креста не обойдется. Это узкий путь, это тернистый путь, это тесные врата. Но именно ими заповедал Христос входить в Царство Божье. Слава Господу! Я не перегружу ваше сознание, если вспомню, что Давид пел «Мы входим в Божьи врата». С чем? Угрюмые, печальные, с недовольством. Да что это за ворота? Да почему так тесно? Что нас так зажали? С чем он говорит, войдем в Божьи врата? Со словословием, прославляя Бога за то, что он говорит, вот это путь, и идя им вы войдете в Царство Мое. Слава Господу! Без него мы бы поступали по человеческим обычаям и наверняка промахнулись бы, пройдя мимо тесных ворот, улетели бы на просторные и широкие пути, но вот они ведут в погибель. Я бы хотел вместе с вами молиться, благодаря Бога за эти узкие ворота, за этот тесный путь, за эту милость, которую Бог дает, и что Он Словом Своим нас так ласково и терпеливо предупреждает и поправляет. Да будут наши сердца в святом послушании Богу открыты. Аминь. Ставши будем молиться Господу.